А среди еврейских ремесленников было более всего портных, дантистов, фельдшеров, провизоров и других всюду нужных специальностей. Их везде охотно принимали. В 1905 году в России свыше 1 300 000 евреев занимались ремесленным трудом, то есть и могли жить вне черты. Да еще дело в том, что нигде в законах не содержалось, например, указание, что ремесленник, занимаясь своим ремеслом, не имеет права вместе с тем производить торговлю, да и само понятие производства торговли не определено в законе. Например, является ли торговлей занятие комиссионным делом. Итак, для торговли, даже и крупной, покупки недвижимости, устроения фабрик приходилось назваться ремесленником или дантистом. Например, ремесленник Неймарк имел фабрику с 60 рабочими. Евреи-наборщики заводили свои типографии. А еще был способ. Несколько евреев складывались, чтоб один из них платил пошлину первой гильдии, остальные же пристраивались как его приказчики. Еще лжеусыновлялись во внутреннюю губернию к уставным солдатам-евреям, за это усыновляющему отцу платили пенсию. В Риге вокруг лесного экспорта кормились тысячи еврейских семейств, пока не начали почти всех их выселять из-за мнимо ремесленных свидетельств. К началу 20 века были еврейские колонии во всех значительных городах России. Тейтель свидетельствует, как наплыву евреев в Самару благоприятствовало проведение Самара-Оренбургской железной дороги. Строилась она евреями, Варшавским, Горвицем. Они же в течение многих лет были ее хозяевами. Главные места на дороге занимали евреи. Много второстепенных должностей также были заняты евреями. К ним приезжали из еврейской черты оседлости родственники, знакомые, и таким образом образовалась довольно порядочная еврейская колония. Экспорт пшеницы из богатой Самарской губернии за границу взяли на себя евреи. Интересно, что вывоз яиц из России в Западную Европу впервые стал практиковаться самарскими евреями. Всем этим занимались мнимые ремесленники. И перечисляет последовательных трех губернаторов Самарской губернии и одного полицмейстера, прежде в 1863-м уволенного из Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках, все они снисходительно относились к мнимым ремесленникам. Итак, к 1889-му в Самаре проживает больше 300 еврейских семейств, не имеющих права жительства. То есть в Самаре было около 2000 евреев сверх статистики и учета. А с другого края России нам рассказывают: в Вязьме все 3 аптекаря, все 6 дантистов, сколько-то докторов, нотариусы, много лавочников, почти все парикмахеры, портные, сапожники были евреи. Многие из них были и не дантисты, и не портные, а чем-то торговали, и им никто не мешал. И в 35-тысячной Вязьме тоже было около 2000 евреев. А в области войска Донского, где с 1880-го установились строгие ограничения против евреев, и где они не имели права жить в станицах и слободах, их все же насчитывалось 25 тысяч. Содержатели дешевых гостиниц, ресторанчиков, парикмахерских, мастерских, часовщики, портные и всякая поставка большой партии товара от них зависела. Система ограничений евреев, затем и в разных степеней исправлений и оговорок к ней, наслаивалась годами, постановления о евреях были рассеяны по всем томам свода законов, изданы в разное время и плохо согласованы между собой и с общими законами империи. О том докладывали и губернаторы. Если вникнуть во все сложности многочисленных исключений и исключений из исключений, которыми изобиловало законодательство о евреях, то явно, что это было мучительство для многих рядовых евреев, а также и чрезмерная перегрузка государственного управления. Такая сложность не могла не породить и жестокостей формализма. Например, если глава еврейского семейства во внутренней губернии терял право жительства, умер или сменил занятие, теряла его и вся семья. Семьи умерших выселяли, за исключением бессемейных стариков и старух старше 70 лет. Однако не всегда эта сложность работала против евреев, нередко и за. Еврейские авторы пишут, что бесчисленные сомнения в применении ограничительных законов передавались на усмотрение исправников и приставов. Это приводило ко взяткам, обходу закона, то есть к обходу в благоприятную сторону для евреев. Открывались и успешные легальные пути. Противоречивость бесчисленных законов и распоряжений о евреях дает Сенату простор в выборе того или иного толкования закона. В 90-х годах большая часть обжалованных евреями постановлений отменялась Сенатом. Нередко и высшие сановники весьма снисходительно относились к обходу противоеврейских ограничений. Как свидетельствует, например, Слиосберг, фактическим вершителем еврейских дел являлся директор департамента полиции, которым был Петр Николаевич Дурново. Он всегда был доступен резонам, и я по совести должен сказать, что если применение того или другого ограничительного правила находилось в явном противоречии с гуманностью, то от Дурново всегда можно было ожидать и внимания, и благосклонного к делу отношения. Наиболее чувствительным для широких слоев еврейского народа оказались не столько новые законы, сколько административное распоряжение, клонившееся к более строгому исполнению старых ограничительных законов. Нешумный, но неуклонный процесс продвижения евреев во внутренние губернии иногда нарушался администрацией, и такие эпизоды получали даже историческую звонкость. Так случилось в Москве после отставки долголетнего и всевластного московского генерал-губернатора Долгорукова, который был весьма покровительствен к приезду и экономической деятельности евреев в Москве. Ключом к тому, очевидно, был ведущий банкир Москвы Лазарь Соломонович Поляков, с которым князь Долгоруков вел дружбу и который, как уверяли злые языки, открыл ему в своем земельном банке текущий счет на любую сумму. Что князь нуждался в деньгах, в этом не могло быть никакого сомнения. Он отдал все свое состояние зятю, между тем любил и пожить широко, да и благотворить щедрой рукой. На Полякова осыпались из года в год всякие почести и отличия. Оттого евреи чувствовали в Москве твердую почву, любой еврей мог получить право жительства в столице, хотя и не поступая реально в услужение к своему единоверцу, купцу первой гильдии. Слиосберг сообщает, что князя Долгорукова упрекали, что он слишком поддается влиянию Полякова. И объясняет, Поляков владел московским земельным банком, оттого ни в московской, ни в близких губерниях не мог действовать другой ипотечный, дающий ссуды под залог земель, банк. А не было дворянина-землевладельца, который бы не закладывал свое имение. Так пало дворянство к концу XIX века, и к чему еще оно было годно для России? Эти дворяне становились в некоторую зависимость от банка, чтобы получить большие ссуды, все дворяне центральных губерний нуждались в благосклонном отношении Лазаря Полякова. При Долгорукове к 90-м годам в составе Московского первой гильдии купечества оказалось много евреев. Это явление объяснялось нежеланием христианского московского купечества платить высокие первогильдейские пошлины. До евреев промышленность Москвы работала только для востока России, для Сибири. Ее изделия не распространялись в западной полосе России. А еврейские торгово-промышленники связали Москву и с рынками Запада. Подтверждает Тейтель, московское еврейство считалось самым богатым и авторитетным в России. Немецкие купцы из-за конкуренции возмутились, обвинили Долгорукова в потворстве евреям. Но в 1891 году положение резко изменилось. Новый московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, всевластный по своему положению, да независимый и денежно, распорядился выслать из Москвы вообще всех евреев-ремесленников, не ведя доследования, кто истинный, кто мнимый. И Зарядье, и Марьино Роще стали пустеть. Считается, что было выслано до 20 тысяч евреев. Срок на ликвидацию имущества и отъезд давался не больше 6 месяцев, а заявивших, что не имеют средств на переезд, отправляли тюремным этапом. В самый разгар выселения для проверки его прибыла в Россию американская правительственная комиссия, полковник Джон Вебер и доктор Кемпстер. Замечательно, что Слиосберг повез их в Москву, они исследовали там происходящее, как именно проводятся меры к ограждению Москвы от наплыва евреев, даже посещали тайно Бутырскую тюрьму, там их снабдили образцами наручников, фотографиями этапируемых, и притом они даже не были замечены русской полицией. Вот уж где крыловские порядки. Затем много недель ездили еще по другим городам. Отчет этой комиссии был в 1892 напечатан в материалах Конгресса США. К вящему посрамлению России и облегчению еврейской иммиграции в Соединенные Штаты. За такие притеснения в 1892 еврейские финансовые круги во главе с Ротшильдом отказались поддержать русские займы за границей. В 1891 были и в Европе попытки остановить высылку евреев из Москвы. Например, американо-еврейский банкир Зелигман приезжал в Ватикан просить папу Римского попытаться умерить Александра III. В 1891 часть высланных евреев незаконно поселилась в московских пригородах. Но, продолжая меры осенью 1892, было повеление о выселении из Москвы отставных солдат рекрутских наборов и членов их семей, не приписанных к обществам. Отметим, в 1893 крупные русские купеческие и фабричные фирмы ходатайствовали о смягчении мер по высылке евреев. С 1899 была ограничена и дальнейшая новая приписка евреев к первогильдейскому купечеству Москвы. В 1893 наступило и такое утяжеление для жизни евреев.